Здравствуйте! Вы на новом занятии из цикла «Двар Малхус». Сегодня мы начинаем изучение беседы, произнесенной Ребе ночью среды, четверга, пятницы и святой субботы недельного раздела Трума в 5752 году. Для того, чтобы следить за изучением по оригиналу, раскройте, пожалуйста, 286-ю страницу второго тома Сифрей Исвайдуис от этого года. Первый пункт беседы. Начинают благословением. А в частности, когда мы находимся в начале и при наступлении месяца Адар, когда есть приказ и закон «Мишенихнас Адар Марбин Бесимхо», с того момента, как начинается месяц Адар, умножают в радости. И в течение этого месяца Бори Мазлей находится в полной силе духовное начало евреев. И само собой разумеется, что сыновья Израиля в этот момент благословляются в особой степени. И более того, написано в Геморе: наподобие тому, как при наступлении месяца Ав уменьшают в радости, так с того момента, как наступает месяц Адар, в радости увеличивают. Поэтому еврей, у которого есть какое-либо разбирательство с неевреем, пускай уклоняется от него в месяце Ав, поскольку в дурном состоянии находится его духовный источник. И пускай сам идет на это разбирательство в месяце Адар, дебори мазлей, поскольку его духовный источник в этом месяце находится в добром состоянии. И на первый взгляд, в чем заключается содержание сравнения, приводимого в Геморе? Наподобие тому, как с того момента, как начался Ав, уменьшают в радости и так далее, так с того момента, как начался Адар, увеличивают. На первый взгляд, такое связывание радостного месяца Адар с траурным месяцем Ав уменьшает величие радости месяца Адар. И необходимо сказать, что напротив того, слова благословенной памяти мудрецов «с того момента, как наступает Ав, уменьшают в радости, так с того момента, как наступает Адар, увеличивают в радости» приходят для того, чтобы научить нас, что уменьшение радости в месяце Ав содержательно связано с увеличением радости в месяце Адар, наподобие тому, как в месяц Ав, так в месяц Адар. Поскольку намерением и целью уменьшения радости в месяце Ав является только лишь превращение тьмы в свет и горечи в сладость. И поскольку это практически осуществляется тем, что увеличивают в радости, и тем, что здоров духовный источник евреев в месяце Адар, когда превращается в свою противоположность уменьшение в радости и дурное состояние духовного источника евреев в месяце Ав, понятно, что благодаря этому прибавляется еще больше в радости месяца Адар. В дополнение к радости как таковой, с точки зрения добра видного и раскрытого, появляется также радость от того, что вещи неугодные, которые причиняют уменьшение радости, превращаются в свою противоположность таким образом, о котором сказано «Ваасе ли матамим» – «Сделай мне кушанье». Множественное число, в котором стоит слово «кушанье», «лакомство», в этой реплике Якова, нашего праотца, подразумевают два вида кушаний. Вкусные и услащенные виды кушаний, наподобие увеличения радости в сам месяц Адар, и также виды лакомств, которые изготавливаются из острых и кислых вещей, которые так хорошо приправлены и исправлены, что становятся изысканными кушаниями, возвращающими душу. Это подобно превращению идеи месяца Ав в свет и сладость. И в соответствии с этим станет еще более понятным то, что приказ умножать радость в месяце Адар приводится именно в трактате под названием «Танис» – «Пост», в том его месте, где обсуждается спускание месяца Ав, включая уменьшение радости, которая происходит в течение этого месяца. И наподобие этому прибавляется еще больше в том, как обсуждения открывают благословением. Благословение во всех вещах, также в превращении вещей, противоположных благословению, в благословение и радость, вплоть до самого существенного благословения в области идеи, которую причиняет само время. Благословение освобождением истинным и полным благодаря Машиаху, праведнику нашему, когда осуществится полнота радости, тогда станет полным смех уст наших, и полнота бори мазлой доброго состояния духовного источника евреев, и полнота превращения тьмы в свет и горечи в сладость. Второй пункт беседы. Начало месяца Адар выпадает во множестве лет на неделю раздела Труму. И в соответствии с известным фактом, что к срокам года, к памятным датам года имеют отношение недельные разделы Торы, на которые эти даты выпадают, необходимо понять связь месяца Адар с того момента, как наступает Адар, умножают в радости, и бори мазлой в добром состоянии находится духовный источник евреев, с недельным разделом Трума. И в дополнение к связи недельного раздела Трумо с месяцем Адор, необходимо понять также связь ее с этим месяцем в установленности месяца Адор в этом году. Первое. Поскольку этот год является Шоном и Уберес, он обладает двумя месяцами Адор. И теперь, когда читают недельный раздел Трумо, находится в начале первого месяца Адар. Второе. Два дня Рош Хойдеш, главы месяца, а голова включает в себя и управляет всеми остальными днями месяца, выпадают на среду и четверг. Третий пункт. И это станет понятным, если предварить дальнейшие рассуждения разбором деталей, имеющихся в нашей недельной главе. В приказе Святого Благословен Он, находящемся в начале нашей недельной главы, говорится «И возьмут мне возношение». И это возношение, которое возьмут от них, золото и серебро и медь и так далее. Известен вопрос – почему описания пожертвования на Мишкан начинаются именно с золота? Вдобавок к общему вопросу, что материалы, которые перечисляются в пожертвованиях на Мишкан, должны были бы перечисляться от легкого к тяжелому, от менее значимого к более значимому. Согласно принципу «не только это, но и это», в обсуждаемой ситуации, на первый взгляд, этот принцип еще более уместен, поскольку здесь говорится в отношении пожертвования на Мишкан, которое являлось обязанностью всех сыновей Израиля, в соответствии с тем, насколько подскажет им сердце, и возьмут мне возношение от каждого человека, которого подвигнет сердце его, и по простому смыслу среди сыновей Израиля были различия между бедным и богатым, и в пожертвовании на строительство Мишкана, как утверждает комментатор Раши, не все были равны. На первый взгляд тогда в описании пожертвований на Мишкан было бы более правильно начать с серебра или меди, с материалов, применительно к которым евреи были равны в большей степени, а потом уже назвать золото, которое имело отношение в основном к наиболее богатым евреям. Наподобие этому мы находим в продолжении описания пожертвования на Мишкан. Все остальные материалы, которые перечисляются в этой главе, кроме золота, перечисляющегося в начале, перечисляются в соответствии с положением жертвующих. вначале приходят золото, серебро и медь. Все эти три материала были у большинства сыновей Израиля. И все евреи, каждый человек, пожертвовали от этих материалов, от золота, серебра и меди, на строительство Мишкана. После этого говорится о шерсти, крашенной синим и пурпурным, и красной шерсти, и льне, и козьей шерсти, и красненых бараньих шкурах, и шкурах Тахаша, о которых говорится, что только те, у которых был тхейлес, была, например, голубая шерсть, и подобные этому перечисленные материалы, они принесли подобное пожертвование на Мишкан. Потому что, как упоминает Рамбан в своем комментарии на Тору, не все являлись обладателями подобных материалов, они наличествовали только у некоторых. После этого среди пожертвований на Мишкан перечисляются отцы Шитим, брусья из дерева Шитим, о которых говорится, каждый, у которого были отцы Шитим. Поскольку обладателей отцы Шитим было еще меньше, чем обладателей тех пожертвований, которые мы перечислили выше. И последними перечисляются масло для светильника и камни шойрам, и камни, которые были необходимы для инкрустации хойшина, нагрудника первосвященника. Эти материалы принесли только главы колен, потому что у других евреев подобных материалов не было. А в частности, в свете объяснения, что главы колен принесли Авне и Шойрам, которые им принесли облака. И в соответствии с этим, на первый взгляд, золото должно было бы быть перечислено после серебра и меди, поскольку золото было пожертвовано меньшим числом евреев, чем тех евреев, которые принесли в пожертвование серебро и медь. И хотя у сыновей Израиля было множество золота и серебра, от того, что они забрали из Египта и от того, что они получили на море, в соответствии с высказыванием благословенной памяти мудрецов, не было ни одного из евреев, кто не обладал бы 90 отборных ослов, которые были бы нагружены серебром и золотом Египта. По простому смыслу, было у египтян, и, само собой разумеется, раз так, у сыновей Израиля больше серебра и меди, чем золота. Поскольку золото дороже, его есть меньше по количеству. И более того, поэтому оно и является более дорогим. И в самом этом, в богатстве, были различия между самими сыновьями Израиля, как говорилось выше. Более того, в дополнение к тому, что у сыновей Израиля было больше меди, чем серебра, и больше серебра, чем золота. Также на строительство Мишкана евреи пожертвовали больше серебра и меди, чем золота. Как напрямую говорится в комментарии Рамбана, и каждый человек, который совершил потрясение золотом, то есть принес золото в пожертвование на Мишкан, этих людей, пожертвовавших золото, не было так много, как пожертвовавших, совершивших возношение из серебра и меди. Золотое возношение не было так количественно велико, как возношение серебра и меди. И причина этому по простому смыслу заключается также в том, что для изготовления Мишкана и его сосудов необходимо было больше серебра и меди, чем золота, как об этом подробно говорится в недельном разделе Пикуды. В соответствии с этим усиливается вопрос, который мы задали выше. Почему перечисления материалов, которые необходимы были для пожертвования на Мишкан, начинаются именно с золота? Невозможно сказать, что Тора перечисляет 13 или, по другому мнению, 15 материалов, которые необходимы были для пожертвования на Мишкан, в соответствии с порядком их значимости. И золото является наиболее значимым среди них, более значимым, чем серебро и медь. Во-первых, камни шойрам и камни, необходимые для вправления в хойшен, являются более значимыми, чем те материалы, которые перечисляются перед ними, и они перечисляются только в завершении этого сюжета. Во-вторых, и главное, приказа о пожертвовании на мешкан евреями касается незначимость тех материалов, которые они принесли в виде пожертвования. Но практическое состояние сыновей Израиля, которые жертвовали на мешкан, и нужда в мешкане. И применительно к обоим этим идеям серебро и медь занимают более значимое место, чем золото, как мы говорили выше. И также необходимо понять, в чем заключается указание для поколений, которое учится из того, что золото, в сюжете, который мы обсуждаем, упоминается первым среди пожертвований на мешкан. Четвертый пункт беседы. И необходимо дать объяснение этому, предварив дальнейшие рассуждения вопросом, касающимся совокупности идеи Мишкана. Осуществление и установление Мишкана, место для проживания Бога, зависело от всех сыновей Израиля. Как приказ, касавшийся пожертвования на Мишкан, относился к каждому еврею, и возьмут мне возношение от каждого человека. Также к женщинам, и принесли женщины поверх того, что принесли мужчины. Также к маленьким детям, которые участвовали в пожертвовании на Мишкан. И также приказ об изготовлении мешкана, и сделают мне святилище, и я поселюсь внутри них, является обязанностью, лежащей на каждом еврее. Как пишет Рамбам, все обязаны строить, имеется в виду строить синагоги, и поддерживать сами их строительство своим имуществом, мужчины и женщины, как в святилище, которое они построили в пустыне. И необходимо понять, благодаря Мишкану осуществился удивительный хидуш, хидуш которого до этого не было. В материальном доме снизу произошло вешуханти бесейхом, и поселюсь я среди них. Как пророк удивляется, небеса и небеса небес тебя не удовлетворят. А именно этот дом, храм, Мишкан удовлетворит тебя, в нем будет происходить почивание шхины, и буду встречаться я там с сыновьями Израиля. И в соответствии с этим, на первый взгляд, должно было бы быть так, что для того, чтобы построить Мишкан Всевышнему, место для его обитания, то место, в котором осуществится Вешуханти Бесейхом, и поселюсь я среди них, необходимы были самые возвышенные люди среди сыновей Израиля, в силах которых сделать обиталище такое, в котором Шхина, Божественное присутствие, сможет почивать и раскрываться. Как это произошло применительно к изготовлению Мишкана, который был изготовлен Бецалелем, которого наполнил Дух Всесильного, в соответствии с указаниями Моше Рабейну, который от Святого Благословенного сам слышал, как сделать Мишкан. И более того, «Кехол ашерани марей исхо кентасу» в соответствии с тем, как я тебе показываю, так пускай сделают. Бог показал Моше Рабейну на горе Синай образы тех предметов храма и самого храма, которые должны были быть сделаны. И несмотря на это, Тора говорит, что Мишкан, он зависит именно от пожертвований и действий каждого еврея, как мужчин, так женщин, так же детей. И каким образом у простого человека, простой женщины и даже маленького ребенка есть сила произвести такой хидуш, чтобы шхина почивала в материальном здании, в этом материальном мире, вплоть до образа Вешуханти Бесейхом, и поселюсь я внутри них, внутри каждого и каждой из евреев, силы произвести вещь, которая невозможна даже в небесах и небесах небес. А в частности, в свете того, что «Ваикули трумо» и «возьмут мне возношение» должно было происходить «ли». «Ваику ли трумо» — «возьмут мне возношение». «Мне» — «во имя мое». Наподобие тому, как «асу ли мигдаш» — «сделают мне святилище», возношение трумы должно было происходить именно во имя Всевышнего. То есть в дополнение к тому, что трума, возношение, должно было быть осуществлено в действии. Обязательным было также намерение, с которым еврей должен был принести это возношение. Намерение абсолютно бескорыстное. Кавона лишмо. Такое служение, авойда лишмо, бескорыстное служение, а в особенности бескорыстное служение в абсолютной полноте, не присуще всем евреям, мужчинам, женщинам и детям, как Рамбам пишет в законах Тшувы. Вплоть до того, что полнота служения лишмо, бескорыстного служения, служения, исходящего из любви, не по причине какой-либо другой вещи в мире, но совершение истины по причине того, что она истина, это, говоря словами Рамбама, великое достоинство, и не всякий мудрец удостаивается этого достоинства. Пятый пункт. И объяснение этому. Приказ об осуществлении Мишкана приходит именно после и в продолжение дарованию Торы, когда осуществилось «Увону в харту миколам велошин» «И нас выбрал ты из каждого народа и каждого языка». После того, как произошло избрание святым благословен он каждого из евреев и именно еврейского тела, после того, как стало возможным то, что евреи, находясь душой в теле, в материальном теле, в этом материальном мире, еврейский народ будет царством Кеаним и святым народом. И, как известно, до дарования Торы существовало Гзейро, решение Всевышнего, которое не позволяло верхним спуститься в нижние, а нижним не позволяло подняться в верхние. И при даровании Торы это решение было отменено. И с тех пор сыновья Израиля, как они находятся в нижних, на самом деле они находятся постоянно в состоянии верхних с той точки зрения, что их божественная душа – это часть божества свыше в буквальном смысле этих слов, как говорит Алтеребе. А суть, когда ты хватаешь ее часть, ты хватаешь ее целиком. Еврей и святой благословен он в абсолютной степени одно. Начиная от дарования Торы и далее – существование каждого еврея, невзирая на его внешние аспекты, происходит таким образом, о котором сказали мудрецы, несмотря на то, что согрешил он продолжает быть евреем. У еврея есть точка еврейства, со стороны которой он не хочет и не может, не дай Бог, быть оторванным от божественности. И в соответствии с законодательным решением Рамбама, что истинная воля каждого еврея осуществлять волю Всевышнего. А то, что иногда видно другое, это только на внешнем уровне и по той причине, что Ицра и Гуши Токфей, по той причине, что его дурное начало смогло возобладать над ним и изнасиловать его. Более того, даже такой еврей, который находится сейчас на уровне служения не бескорыстного. По поводу него Рамбам приводит высказывание благословенной памяти наших учителей: «Пусть всегда человек занимается Торой даже не бескорыстно, потому что из того, что он будет заниматься Торой лойлишмо, не бескорыстно, он придет в результате к бескорыстному изучению Торы». И Рамбам делает из этого вывод. Поэтому, когда учат маленьких детей и женщин, и вообще людей неученых, обучают их служить Богу только из страха, покуда не увеличится сознание их, и не умудрятся они, и приучают их, вплоть до того, что они постигнут и узнают, и будут служить Богу из любви. А причина этому заключается в том, что из того шелой лишма, из того, что евреи служат Богу не бескорыстно, изнутри метоих, изнутри служения, служение еврея даже тогда, когда он служит Всевышнему не бескорыстно, из того, что можно было бы сравнить с нижними мирами, происходит лишмо, происходит бескорыстное служение верхнее. В соответствии с этим понятно, как каждому еврею, мужчинам, женщинам и детям имеет отношение приказ, и они наделены силой сделать мишкан Богу, место для обитания Бога. И понятно, как каждому из евреев имеет отношение осуществление этого приказа лишми, во имя мое. Благодаря дарованию Торы еврей стал новым существованием, существованием, которое, будучи душой в теле снизу, невзирая на уровень его служения, даже если его служение на внешнем уровне происходит не бескорыстно, его содержание, его внутренность, его лишмо, бескорыстное служение, направлено во имя Бога без какого бы то ни было другого мотива и другого смысла. Говоря словами Рамбама, которого мы приводили выше, не по причине какой-либо другой вещи в мире, не по причине страха перед плохим и не для того, чтобы унаследовать благо. Но еврей делает истину, поскольку это истина. И поэтому в его силах сделать так, чтобы также существование мира, нижних, смогло сделаться святым, верхними, вплоть до того, чтобы осуществить жилище ему благословенному в нижних, мишкан и мигдаш, место для обитания и святилище Богу, о котором говорит святой благословен он, и поселюсь я внутри них.